Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. В этом часе программа «Своя правда». Будем обсуждать прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Про пробки. Прямо сейчас в городе шестибальные пробки. Как предполагается, через час они будут по-прежнему шестибальными, а вот максимум семибальные пробки на сегодня Яндекс прогнозирует нам к 7 часам вечера. По городу передвигается 524 тысячи автомобилей. Это примерно столько же, сколько было в прошлую среду в это время. ЦОДД, кстати, оценивает ситуацию не как Яндекс в 6 баллов, а только в 5 баллов. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств, во многом как раз про прямую линию с Владимиром Путиным, которую мы будем обсуждать буквально через минуту. И среди прочего есть и другие темы. Вот, например, заявление Роскомнадзора с ленты РИА Новости. Интервью Собчак с Макаревичем внесено в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков. Доступ к нему ограничен.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 июня. Программа «Своя правда». Сегодня обсуждаем прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Не только в радиоэфире, но и на Ютубе. Ютуб-канал «Говорит Москва». Заходите, если не подписались, подписывайтесь. Обязательно лайкайте. Это правило Ютуба. Это важно делать для того, чтобы программа была было более просто найти в следующий раз. Хотя бы для этого. 68 вопросов, 3 часа 42 минуты, началось в 12.07, поступило 2 300 000 обращений, ну, чуть меньше. Об этом пишут информационные агентства, сейчас очень много сообщений, ну вот, например, смотрите. Мэр Свердловской области предложил помощь с дровами женщине, которая жаловалась Путину. Красноярская прокуратура после жалобы Путину проверяет информацию о затопленной дороге. Цивилев звонит жительнице Новокузнецка, которая жаловалась Путину на протекающую крышу детского сада. Цивилев — это тамошний губернатор. Что еще у нас здесь? Свалка в Бурятии, на которую пожаловались Путину, будет вскоре убрана. Прокуратура начинает проверять проверку после жалоб мечей Путину на грязный воздух и свалки. Я вот прям подряд читаю это на самом деле. Значение этой прямой линии для нашей ежедневной жизни, об этом будем говорить. Доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Политолог Андрей Никулин. Андрей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Голосование запускаем. Но оно скорее вот нам интересно было с технической точки зрения понять, что происходит с прямыми линиями. Поэтому вопросы у нас такие. Вы следили за прямой линией с Владимиром Путиным? Первый вопрос. Да, в прямой трансляции. Да, следил, но вот в новостях слушал, что там говорят. Второй вариант. Нет, мне не интересно. Это третий вариант. Еще один вопрос. Вот какой. Это вот про те самые 2 миллиона, почти 300 тысяч обращений. Вот граждане эти 2 миллиона направили обращений. По разным путям. Там где-то миллион, где-то более миллиона. Но вот в сумме почти 2 миллиона 300. А вы когда-нибудь обращались к президенту? Да или нет? Просто вот два варианта. Заходите, голосуйте, потом к нам присоединяйтесь. Первый вопрос нет смысла спрашивать у собравшихся. Вы наверняка следили за прямой линией, я так понимаю.
Положение обязывает.
Положение обязывает. А вот второй вопрос. Вы когда-нибудь к президенту обращались, Леонид Крутаков?
Нет, никогда. Не было возможности, я думаю, обращаться через СМИ не имеет смысла, а лично мы не встречались.
А ну по какому-то бытовому вопросу тоже не имеет смысла?
Вы знаете, я привык как-то свои проблемы сам решать всегда.
То есть, с вашей точки зрения, вот эти 2 миллиона 300 тысяч обращений, это зазря?
Нет, почему? Если имеет свой эффект, конечно, не зазря. Если для того, чтобы начала работать государственная машина, прокуратура, надзор какой-то, нужно обращение к президенту, то тогда пусть это будет. А если по-другому они не работают, то, наверное, с этим надо разбираться очень серьезно.
Леонид Крутаков, Андрей Никулин, вы когда-нибудь обращались?
Нет, не вижу смысла, к сожалению. И отвечая на реплику коллеги, если на протяжении через 20 лет после начала правления господина Путина для работы государственной машины, прокуратуры или местных органов власти необходим пинок сверху, то Это заставляет сделать вывод, что, извините, вертикаль власти, о которой нас только говорили, не работает, или работает не совсем так, как нужно, или, может быть, она заточена несколько на другие вещи, чем на помощь своему народу.
Мы сейчас... Вертикаль власти как раз работает. Я вам только что зачитывал. Прямо ленты идут сообщения, как работает вертикаль власти.
Когда, чтобы починить крышу или сделать туалет в школе, нужно обращаться к Путину, это значит, что местные органы власти не работают. И я не обращался, потому что не видел смысла, но сегодня я бы задал вопрос. У меня он накопился, так скажем, по сумме обстоятельств последнего года. Если позволите, я его озвучу.
Давайте.
Господин президент Путин, как так получилось, что те же самые люди, которые у нас годами оптимизировали и реформировали медицину, оптимизируя, сокращая и койки, увольняя врачей-инфекционистов, закрывая больницы, последние полтора года сами же исправляют свои собственные ошибки, и тогда они за оптимизацию получали награды должности, а сейчас за исправление ошибок получают награды повышения и должности. И у отъявленных этих специалистов никто не спросил, как вы смогли вот это вот все разрушить. Почему? Как я могу и как россияне могут верить в эффективность, адекватность и разумность этих людей, которые вначале рушили, теперь пытаются собрать, но я не уверен, что они сделают.
То есть, вы бы в процессе меняли людей вместо того, чтобы решить
именно
проблему?
Если одна команда... Сейчас, 5 секунд. Если Давайте. Одна команда привела к вот этим трагическим событиям, которые у нас на протяжении полутора лет произошли, то, возможно, она неправильна, и, возможно, надо допустить кого-то другого. Неужели вы верите, что те, кто напортачил, признают, что они ошибались?
Ну, помните, что коней на переправе не меняют.
Вы знаете, это очень плохая традиция.
Хорошо. Леонид Крутаков, теперь давайте более, в более общем смысле. Что вы увидели сегодня на прямой линии?
Ну, я увидел то, что, собственно, Путин озвучил это сам президент. Он сказал, что важность этих линий в том, что налаживается система... Они важны как система обратной связи. То есть это что означает? Я говорил бы не о вертикали власти, которая как бы не работает, а о том, что система обратной связи не работает в государстве. То есть снизу сигналы до верху не доходят. Рубятся, перерубаются, куча помех возникает, групповых интересов, чиновничьих интересов, которые гасят всеми способами. Вот. И плохо, что вообще есть институт такой для обратной связи, он называется Государственная Дума, которая должна проблемы, которые волнуют население, поднимать на уровень исполнительной власти. Если этого не происходит, значит, у нас что-то в политической системе не так выстроено. Вот я бы, наверное, об этом говорил. И мало того, сам президент это озвучил, и он даже назвал, когда его спросили о роли и значимости Единой России, он сказал, что вот Единая Россия — единственный инструмент, который позволяет принимать решения, которые нужны для государства, а не вопреки требованиям людей. То есть, типа, как бы вот есть какие-то задачи, которые государство, которые люди не знают, а мы их обязаны принимать. Не популистские решения. Но я хочу сказать, что социальный организм очень сложно устроен, государственный организм. Вот. И будущее не может всплывать, как подводная лодка, неведомая, откуда-то появиться перед людьми. Люди должны понимать, куда они идут, какой проект они строят. Вообще это, по большому счету, задача элиты – сформировать будущее, создать большую идею, дать людям поверить во что-то. Вот если веры у людей в будущее нет, то никакими материнскими капиталами мы демографию не поднимем и не улучшим.
Я только хотел у вас уточнить. Вот люди должны... Вот вы только что рассказали эту историю. Вы же слышали, какие вопросы люди задавали?
Да.
Их не интересует то, о чем говорите вы?
Я думаю, что нет. Я думаю, что их интересует. Просто у них этого нету. Они живут бытовыми потребностями, которые у них существуют.
Что нормально?
Ну, подожди, нет, человек вообще-то существует целеполагание. Единственное существо на планете Земля, которое действует исходя из целеполагания, а не исходя из своих потребностей физических. Потому что если признать, что мы действуем исходя только физических потребностей, то мы всего лишь животные. Если у нас нет целей, идей и мнений.
И прямая линия должна быть о целях и идеях?
В том числе. Мне не хватило большой идеи. Я не увидел слишком... Ну, я еще раз повторюсь, если это приносит пользу людям, то, наверное, слава богу. Но я не увидел большой идеи. Единственное, конечно, это про Колобка меня история потрясла.
Там жестко.
Да, и у меня есть масса, поэтому вообще, во-первых, я был как бы... Случилось так, что я работал в свое время в мэрии, да, первым замом департамента информации, и я видел, как вокруг Лужкова сомкнулось вот это вот окружение, которое со всех сторон хвалило, облизывало. Понимаете? А мы же вот люди взрослые, мы понимаем, что когда тебя облизывают со всех сторон, то это прелюдия. А чем прелюдия заканчивается, мы тоже знаем, да? Поэтому в этом смысле Владимиру Владимировичу надо тоже внимательно вокруг смотреть. Когда ему начинают петь песни, а песен очень много поют, он должен к этому внимательно относиться.
Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве России, Андрей Никулин, политолог. А вы, во-первых, тянули руку, то есть да. Вы что-то хотели прокомментировать.
Реплика. Веры недостаточно. Нужно рациональное понимание того, что мы в нашем государстве можем и должны хорошо работать, получать за это вознаграждение ради того, чтобы наши дети работали и получали еще лучше, и их внуки еще лучше. А нам говорят, поверьте, что в коммунизм что-то. И главное, что я последнее выступление господина Путина не вижу вообще вот этого осмысления понимания будущего. Будущего фактически у нас нет. У нас есть великое героическое прошлое, у нас есть смутное настоящее, когда нас там давят санкциями, еще что-то. О том, что будет через 10 лет, о том, что вы, дорогие россияне, будете жить через 10 лет лучше и адекватнее, нам уже не говорят, не обещают. В лучшем случае так же. И у нас 7 лет уже идет фактическое падение уровня жизни, и ни одна из последних реплик властей наших не обуславливает хоть какого-то намека, что жизнь будет улучшаться. Затяните пояса и идите вместе с нами воевать, там империи строить, Центральной Африканской Республики воевать.
Или вот хотя бы вакцинироваться.
Вакцинироваться хорошо, правильно, но для этого тоже нужно рационально объяснить людям, поговорить. А еще раз, когда вот те ребята объясняют, мастера-ломастеры, я им зачастую не верю. Я привился, я вакцинировался. Всем остальным советую. Это был рациональный выбор, потому что у меня есть врачи, у меня есть возможность получать источники
информации. Есть у кого спросить.
Да, у большинства нет. И большинство видит этот разнобой, кучу хаотичного мнения и хаотичной реплики. Мы 5 раз побеждали коронавирус, и вакцины плохие, западные, но они слышат, что все вакцины плохие, и они слышат, что эпидемия.
Это
зачем тогда?
Короткая реплика. Теперь все-таки вопрос. Как вы увидели эту прямую линию? Что это было?
Ну, это было, извините, из разряда средневековых ритуалов общения. Задаются обычные вопросы правителю. Правитель, как короли французские где-то под дубом сидят, разрешают споры крестьян.
Вы думаете, что вот так было тогда?
Но есть история там про Людовика Святого, не будем говорить про это. Еще раз, я не увидел выступления ни главного по стране начальника за всем, я не увидел выступления визионера. Визионера, который не занимается Великой Отечественной войной или не воюет там со всем миром, а который понимает, что у нас страна фактически 10 лет находится в стагнации и деградации, отставании, мы не можем даже на средние мировые темпы выйти, и не видит, что еще через 10 лет мы этой кривой траектории колобка, извините, придем к совсем уж печальным временам.
Но, подождите, ведь по большому счету это были ответы на вопросы. Какие вопросы, такие ответы.
Вы
не то спрашивали.
Вы же видите прямо сейчас, вы мне задаете вопросы, я отвечаю на него, параллельно пытаясь вложить то, что я хочу сказать. Те реплики. В принципе, это стандартная риторическая формула. Если человек живет, еще раз, вопросами, пониманием того, что
куда-то... То есть даже отвечая на бытовой вопрос, он будет говорить...
Вот да, у Джека Лондона есть рассказ «Тропой ложных солнц». Последние годы мы идем, извините, этой тропой, я не знаю куда, и я вижу, что это очень неприятное и смутное место. И лучшего нам, к сожалению, уже не обещают. Хотя бы возвращение в нулевые, когда было развитие, когда были перспективы и действительно были надежды.
Алексей Морозов говорит, покажите мне ту власть в какой-то стране, в которой бы заботились о населении. Все популисты.
Чехия, наша, недружелюбная государство,
страна.
Недружественная.
Они там сумели, как раз не популизм.
Нет, там есть популизм, там есть все, но они сумели рациональными действиями поднять население до уровня жизни и зарплат, которые в 2-3 раза выше, чем российские. Давайте так, какое-то время мы даже сравнялись в нулевые годы. А сейчас, да, они идут тяжелыми трудами, с пониманием того, что завтра будет лучше, чем сегодня для нас, наших детей
и наших
внуков.
Но там прямых линий
нет. Там, может быть, что-то и есть. Но они занимаются делом. Они
хорошо.
Не воюют с химерами и саламандрами.
Политолог Андрей Никулин. Смотрите, Леонид Крутаков, к вам, насколько я понимаю, этот вопрос. Оптимист пишет. Мне представляется, что должны быть, учитывая то, что сегодня произошло, должны быть прямые линии губернаторов, вопросы в компетенции региональных властей в большинстве своем. А это... Должны быть какой-то отбор вопросов, когда президента спрашивают о вопросах федерального значения. Тут отдельный вопрос, а что это за вопросы тогда будут?
Ну, вообще-то у нас президент является, во-первых, главнокомандующим, да, он отвечает за безопасность страны, за обороноспособность страны, а во-вторых, конечно, это лидер. Тут прозвучало слово «визионер», я не очень его люблю. Вот он лидер, он политический лидер. Вот говорят, когда говорят про национальную идею, то есть ее нету, там нету. Национальная идея всегда актуализируется в лидере. кого выбрали, кого сделали президентом, кого подняли на... Вот, понимаете, в свое время там в Чечне был национальная идея была Басаев, понимаете, и бандитизм. Вот теперь Кадыров.
То есть вот, у нас были национальные идеи Горбачев, Ельцин.
Конечно. Так. То есть ее, если она не изложена на бумаге, да, в виде там Ушаковского, там, православие, там, народность, то она всегда актуализируется в неком виде, потому что мы всегда персонифицируем собственные представления о будущем своей страны. То есть в этом смысле Путин, конечно, отвечает ожиданиям на население, если исходить из этой логики. И то, что к нему обращались, я не думаю, что должна быть на региональный уровень спущена эта практика. Во-первых, эта практика существовала на региональном уровне и поднялась на федеральный с регионального. Возвращусь опять же к своему московскому прошлому. «Лицом к городу» была такая передача.
Была,
с Лужковым, да. Когда, где он каждую неделю отвечал. Вот я как
на
человек,
вопросы
который,
к тем, да, кто занимается как раз более низкими.
Да, да. И я вам скажу, что попасть в эту передачу с вопросом, это было очень практически решить свой вопрос. Потому что все вопросы, которые вот сегодня Путин тоже говорил, мы постараемся решить. Все вопросы, которые прозвучали...
Мы видим новости.
Они их расписывают потом, не только новости, которые не прозвучали в эфире. Лужков расписывал такому-то департаменту, такому-то главе решить вопрос, разобраться с ситуацией и ставил на контроль. То есть это гарантия того, что вопрос будет решаться, да, поэтому я не думаю, если мы все переведем в режим ручного управления, то, наверное, тогда это не будет системы управления.
Нет, подождите, если я правильно понимаю логику, то речь идет просто о ручных управлениях разных уровней.
Да какая разница?
Все равно.
Тем более, если вы понимаете, государство возникает там, где появляется большая идея, великие государства там, где великая идея появляется, империя там, где имперская идея появляется.
До этого вы перевели идею на конкретные фамилии.
Да, естественно. Вот. Но при этом, если ее нет, вот как озвучивал здесь, мы будем решать только бытовые проблемы, то это не способ выживания.
А это Леонид Крутаков, Андрей Никулин.
Извините, а их не надо решать, извините, бытовые проблемы. Нам не стыдно, что в нашей великой, без дураков, богатой потенциально стране люди просят вот такой мелочь, мизер, как у нас звучат на этих линиях. Потенциально мы, еще раз говорю, на уровне Канады можем быть. Если мы отринем вот это вот...
Но мы не на уровне Канады.
Да, потому что та самая имперская идея, которую сказали, а всегда, когда эти словосочетания возникают в нашей истории, то возникает вилка или пушки, или масло, потому что на все сразу не хватает. И мы уже с какой раз в истории бежим за пушками, за величием, чтобы потом под грузом вот этого оружия обрушиться в очередной раз вовнутрь, даже без давления врагов, разрушиться и заново начинать отстраивать.
Но возвращаясь к более практическим вопросам, то, с чего я начал разговор с Леонидом Крутаковым, может быть, действительно, это же наш слушатель написал, может быть, уж если это так работает, то тогда должны быть соответствующие прямые линии губернаторов, мэров, руководителей регионов, теперь это все можно организовать.
И также точно будут те, кто пишет и говорит в регионах, а потом местной власти жать, давить, зачем ты сказал этот вопрос, возникать проблемы. Поймите, нужно запустить нормальное развитие государства, вот этот вот волчок, чтобы администрации сами думали, мотивировались решать проблемы или давать людям самим их решать.
Но у нас нет
решать.
Такого опыта, чтобы администрации
так
работали без окрика кверху.
Вот ребенок сверху. Родился, год прошел, он начинает ходить, падать. И надо его учить ходить, а вы говорите, он падает, значит, пусть лежит в колыбели.
36-й спрашивает, а почему мы не можем стать такой страной, как Канада, раз уж вы Канаду вспомнили?
Потому что, еще раз говорю, все уходит к империи, в имперщину, вот это, еще раз, у нас расходы на оплату сателлитов, на какие-то войны. Да, у нас армия должна быть, вопрос какая, соответственно. И даже сейчас, даже брать, если имперский вот этот, как военный полководец, у нас проблемы потенциальные где? На Южном Кавказе, Средней Азии, которая рванет сейчас, и с Китаем, который нас поглотит, а не с условным Западом. Но мы все равно с печальным упорством пытаемся туда.
Примерно
туда.
В этот момент должно звучать что-то. То есть вы предлагаете сдаться?
Нет. Жить для себя — это не сдаться. Понять, что наша страна, и мы не нужны
надо
никому, кроме себя. Еще раз. Мы, Россия, не нужны никому, кроме россиян. Ни бельгийцам, ни американцам.
Хорошо. Надо... Это Андрей Никулин, Леонид Крутаков. А у вас есть ответ, почему мы не можем стать Канадой?
Ну, потому что сильной России в восприятии Запада не существует. Ее никогда не видели как сильную страну, страну, которая способна и должна влиять на какую-то политику. И поэтому, вы знаете, вот Путин сегодня говорил, что Россия — кладовая мира, самая богатая страна. А вы знаете, что активы, российские активы, реальные активы, нефть, уголь, газ, золото, серебро, кобальт, они в 30 раз ниже, чем капитализация этих активов за рубежом. То есть если взять сегодня штаб-квартиру «Газпрома» и перенести в Хьюстон куда-нибудь...
Ну, да.
Все сразу, ну, во-первых, правильно, да, вы, правильно. Я вас не перебивал, извините. Да, вот, смысл в чем? Смысл в том, что у нас нет своей кредитной денежной системы, она была в Советском Союзе, мы ее убили, мы стали частью, и сегодня тоже Путин про это говорил, чужого большого проекта, вот, капитализацию и фондовый рынок в этом проекте, и количество финансов не мы определяем, Федеральная резервная система, комиссия по ценным бумагам США решает, и политические риски, если мы не такие, как они, они нам снижают за счет политических рисков и капитализацию, и наши перспективы роста. У нас какой выход? Вот как вы сказали, сдаться, стать такими, как они, нормальной условной Португалией. От нас требуют, чтобы мы свой исторический хребет переломали.
Они прям реально требуют, а то вот мебель...
Конечно, конечно.
А то мебель слышит то, что вы говорите, и говорит, подождите, а у вас позиция, мол, с чего вы взяли, что они должны Россию видеть сильной и великой? Это конечно. Они нам, что ли, должны сдаваться?
Нет. Они нас не должны, и поэтому и не видят, потому что мы другие, потому что мы по-другому смотрим на жизнь. Ну, вот я не хочу отказываться от своей идентичности. Если кто-то готов ради того, чтобы у него утром была булочка свежая и бутылка молока у подъезда или там у квартиры, ради вот этого всего отказаться, я не готов. А у меня есть собственное представление о жизни.
Можно вам задать вопрос?
Можно.
Да, подождите, так как я должен сразу описать, у нас же видеотрансляция, главный редактор. Редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян к нам присоединяется. И у нас 3 минуты до окончания.
Добрый вечер, да. Я пока внимательно
первой
слушаю.
Первой части,
да.
Программы, да.
Так, да, вопрос. Андрей Никулин. А в нулевые годы кому мы сдавались, когда у нас экономика и зарплаты, и доходы населения росли на 10-15% в год? Кому мы сдавались тогда, получая их технологии? Когда кому мы сдавались, когда был друг Жак, то есть, друг Буш?
Вы говорите, развитие Ферна. Было. Просто 789-й тут
спрашивает. Я говорю, что да, был путь и не сдаваться.
Не вопрос.
И да, и, кстати, господин Путин, и не сдаваться, и развиваться, и ради нашего населения, да, расти.
Это страну. Андрей Никулин, Леонид Крутаков, раз вопрос вам, вам отвечать.
Да. Вы понимаете, как работает мировая экономика? Я так понимаю, что в экономике вы небольшой специалист, да?
Давайте вот без этого.
Не, я просто к тому, что вопрос сам по себе не содержит сути. И потом, как это может произойти? Очень просто это может произойти. Мы слепили Франкенштейна. Экономического, где каждый, условно, Россия это была и Ближний Восток, это мировые ресурсы, Китай это рабочая сила, Запад это финансовые транзакционные всякие сделки и обслуживание этого. Есть карьер, есть завод, есть офис. Вот что, как работало. За счет чего шел рост экономики России, не, ВВП
Леонид,
России?
Если можно коротко, у нас скоро новости.
За счет роста на сырье, на нефть. А почему шел рост на нефть? За счет дешевой китайской силы, рабочей силы. Если смотреть распределение внутренней по издержкам конечного продукта, это видно хорошо. И я сейчас не буду в это погружаться. Смысл в чем? Что когда стало понятно, что Китай не готов к такому разделу прибыли мировой маржи, и Россия возмутилась, оказалось, что с Запада нет козырей, он ничего не может предложить. И тогда началась та волатильность и тот конфликт, который привел ко всему.
Хорошо.
Нам всем придется
пройти
через эту историю.
Вы не ответили на вопрос.
Хорошо.
И сейчас 5 секунд экономисты.
Тогда
Норвегия,
только 5 секунд.
Австралия, Канада, западные богатые страны, параллельно сырьевые во многом державы.
Я все-таки вам напомню, что мы обсуждаем сегодняшнюю прямую линию с Владимиром Путиным, а не то, что было 20 лет назад. А оптимист, который говорил, что, может быть, надо проводить такие прямые линии на региональном уровне, теперь уже пишет, я не подумал, региональные власти ведь могут оказывать давление на инициативных граждан, поэтому вопросы все-таки правильнее адресовать представителю президента в регионах, а дальше значит регион, а дальше значит вертикаль. Два голосования, вы следили за прямой линией в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», следили ли вы за прямой линией, полностью следили, только в новостях за заголовками, или вообще вам это неинтересно? А второй вопрос у нас такой, когда-нибудь вы сами обращались к президенту, да или нет? Все, голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем прямую линию с Владимиром Путиным. Здесь Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве России. Здесь политолог Андрей Никулин. Здесь главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Не забывайте, что это не только радиоэфир. Можно смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Так как Роман Бабаян к нам чуть позже, не с самого начала присоединился. Роман, что это было? Прямая линия с президентом? Вот в этом году.
Это была прямая линия с президентом.
И все-таки она же чем-то отличалась.
Это какая-то новая версия прямой линии. А могу высказать свое мнение.
Итак.
Имею право высказать свое мнение. Мне не понравилось. Мне не понравилось, я вам объясню, что я имею в виду. Мне кажется, что вот эта прямая линия, если мы убираем начало, да, все остальное, напоминала, знаете что? Напоминала прием муниципального депутата района Бирюлева. Вот по тем вопросам, которые звучали. А мне кажется, что это очень неправильная история, потому что опускать уровень президента на уровень вот этих вот всех труб и ржавой воды и всего остального, это ошибка. Мне, по крайней мере, так показалось. Это мое мнение, я его высказываю. Да.
Но люди так спрашивают.
Я понимаю, что люди так спрашивают. Но мне кажется, что компетенция, весь объем информации, которыми владеет президент Российской Федерации, это про другое. И спрашивать нужно было про другое. А вот те вопросы, которые задавались, это вопросы, я вам еще раз говорю, это к муниципальному депутату или к городскому депутату. Там, я не знаю, или же к депутату законодательного собрания региона. Ну, еще к кому-то, к мэру города, к председателю сельсовета, там, еще к кому-нибудь. Вот там должны решаться эти вопросы не должен решать Путин. Потому что, ну, мне в какой-то момент просто стало неинтересно. Ну, стало просто неинтересно.
Люди не могут задать вопросы.
Обрати внимание на работу информационных агентств. Не локальных каких-то, знаешь, таких вот этих вот информационных агентств, каких-нибудь субъектов федерации или информационных агентств, там, поселка городского типа, там, я не знаю, Вишневый сад где-нибудь в каком-нибудь регионе России. А федеральные информационные агентства, ведь с трудом сейчас вытаскиваем оттуда новости, по большому счету, потому что все новости были сконцентрированы в первой части, когда президент говорил действительно о вопросах, которые являются его зоной ответственности. Мы все ждали, что он будет говорить что-то там по поводу коронавируса, вакцинации, локдауна гипотетического и так далее, он об этом сказал. Было интересно, когда он сказал, какой вакциной он привился. Хотя, в принципе, мне кажется, ну, все знали, на самом деле. Ну, вот нужно было, чтобы Путин сказал, что он сделал там себе спутник Ви, да? Мне было интересно, что это было с английским кораблем, в свете того, что эти документы были потом обнаружены, оказывается, в графстве Кент, в каком-то мусорном баке. Очень странная тема. Потом мы наблюдали с вами реакцию американцев, потом были заявления американцев. Мне это тоже было интересно, потому что именно этот человек только что встречался с президентом Байденом. И мне было просто интересно посмотреть, что он скажет по поводу того, что вот после его встречи случилось вот то, что случилось. И это провокация. И был задан вопрос по поводу войны, и мне понравился его ответ, что даже если мы потопили бы этот корабль, война бы все равно не началась. Я здесь с ним согласен. Вряд ли кто-либо захотел бы ввязываться действительно в войну с ракетно-ядерной державой. Мне было интересно послушать, что президент думает там по поводу ситуации с Украиной. Ну, интересно, потому что это вот тот самый труп, который приковали к нам, к нашей ноге. И мы вот все вот в последние вот эти годы, мы все ходим и таскаем вот эту вот историю. И она все время становится источником какой-то опасности для нас, очередных
санкций. Но это его уровень компетенции.
Чего-то. Да, это его компетенция, конечно. Мне это было интересно. Ну, Юр, ну вот я нашим гостям тоже задам вопрос, да. Вот скажите мне, друзья, вы можете себе представить господина Байдена, который бы обсуждал, допустим, там, я не знаю, засор в канализации где-нибудь в штате Колорадо? Ответьте мне,
конечно,
на этот вопрос.
Конечно, нет. Я это об этом Андрей говорил, да. Я об этом говорил первую часть нашего часа, что сами эти вопросы, сама постановка вопросов, таких мизерных, печальных,
конечно,
говорит как о мизерном, печальном уровне жизни, извините, населения, так о том, что не работает что-то в нашем датском королевстве, мягко говоря.
Я с этим не соглашусь, я понимаю, вернее как, я соглашусь с первой частью того, что говорит Андрей. Уже, в принципе, должны прозвучать бурные аплодисменты. Хоть в чем-то мы с ним, как говорится, да, сошлись.
Хорошо.
Да. Но со второй частью не соглашусь. Потому что это не может. То есть, вот тематика вопросов не может служить показателем того, как живут люди. Нет, совсем не так.
Это проблема организации?
Люди могут жить по-разному, Юр. Я не говорю, что у нас все живут замечательно. Я просто по своему собственному опыту могу тебе сказать. Вот ко мне приходят люди ровно с теми же самыми вопросами на прием. Но это вот, вот да, вот это вот, как говорится, судьба депутата. Понимаешь, вот они приходят и говорят, вот у меня там мусоропровод отрезали половину.
Ну, мы слушали сейчас 3 часа.
Да, забыли приварить там эту. Решите что-нибудь там, потеребенькайте управляющую компанию. И я этим должен заниматься, это был мой сознательный выбор. Президент Российской Федерации, континента, а не страны, ракетно-ядерной, он не должен заниматься этими вопросами. То, что люди обращаются с этими вопросами к президенту, людям... Есть два момента. Здесь, может быть, частично тоже с Андреем соглашусь, что, может быть, от отчаяния, что они не могут, собственно, решить эти вопросы, обращаясь к кому-нибудь другому, да, там на местном где-то уровне. Такие варианты могут быть. Но есть и другой вариант. Получили возможность задать вопрос президенту, они его задают. Но это неправильно.
Они должны получить возможность?
Но это... Это не может еще, это сейчас, это не может еще и служить показателем, собственно, того, как вопрос. Они живут.
Так, да. Теперь Леонид Крутаков.
Ну, я согласен в той части, что если мы будем, например, спросим гинеколога или уролога о том, какие проблемы в мире существуют, то мы увидим искаженную картину, да,
потому
что они знакомы с теми проблемами, которыми, как правило, не встречаемся. Поэтому я с Романом абсолютно согласен, звонят и обращаются те, кому вот уже... край, им нужна помощь именно для этого. Я здесь, и я тоже говорил о том, что, конечно, мелкотемье президента было на этой прямой линии. И я понимаю, в принципе, вот на мой взгляд, я могу ошибаться, но мне кажется, что, конечно, это все связано так или иначе с грядущими думскими выборами.
Путин говорил сегодня
о них. Да, вот. Мало того, он же и на съезде «Единой России» поприсутствовал, да. Вот. Понятно, что нужно показать вот прям какой-то социальный срез и какую-то социальную политику. На мой взгляд, социальной политики у нас в стране, как и промышленной политики, не существует. Мы все свели к финансовой политике. А через деньги... мы не увидим проблемы человека по-любому. То есть нужна нормальная в этом смысле как бы подходы и политические, и проектные подходы. Чисто из бюджетных вариантов ничего не получится. Еще одна проблема, она тоже сегодня звучала, это доверие, да, доверие к власти. Так вот, его, в чем оно, почему оно, на мой взгляд, таким способом нерешаемо? Потому что в узком корпоративном круге нельзя решать большие глобальные проблемы, о которых говорил Роман. Россия сегодня стоит перед серьезными вызовами внешнеполитическими, глобальными. И если мы будем опираться на узенький круг людей, при этом не задействовать всю массу людей, всех талантов, всех возможностей, то мы однозначно проиграем. Вот о чем говорить. И когда мы говорим о вопросе доверия, понимаете, вот много говорят про экономический блок России. Ну, понятно, что эти люди выросли в другом формате. Они привыкли, они выросли в период большой приватизации, да, когда фактически там нефтяной завод продавался по цене придорожного ресторана. Да.
Ну или за ваучер.
Да, вот я, на простой пример, площадка вертолетная на Мытищах, завод Милевский, был приватизирован за 3,5 тысячи долларов, стояло миллиона, стояло 10 вертолетов на нем готовых, каждый из которых на рынке 7 миллионов долларов стоит, понимаете, ну вот. Как? Когда я за 3 копейки получаю 10 миллионов, мне работать не надо. Я могу это перепродавать 28 раз. Но... И эти люди привыкли в этой логике пилить и отмазывать. Почему у нас, когда проблема произошла, задача-то сменилась сейчас у страны абсолютно. Теперь мы уже не становимся частью глобального рынка. Теперь мы строим суверенную свою страну и свою экономику. Значит, деньги надо не выгонять за рубеж, а заводить в страну. А это нужна другая логика. И надо менять людей, на мой взгляд, не потому, что они плохие там, а потому, что они выращены под другую задачу. Понимаете, когда меняется логика в крупной корпорации, они 60% управленческого аппарата просто меняют, потому что переучить невозможно. У людей своя история успеха.
Это Леонид Крутаков, Андрей Никулин.
Да, что бы я хотел услышать? Вернемся от геополитики к остросоциальной, так скажем, повестке. Сейчас у нас закрываются целые сферы, в частности, рестораны, питание, в ожидании парикмахерские, снова как в прошлом году, фитнес-клуб, в общем, сферы услуг.
Лишнего не говорите.
Я надеюсь, что этого не произойдет. Я просто хотел бы услышать, как от государственного человека, что мы знаем об этом, мы готовы вам помочь, субсидировать вас, не за счет отложить выплаты налогов там, летних на осень, условно говоря. А за счет чего осенью они не будут выплачивать? Человек не может съесть.
Это должен говорить Путин, а не местные власти.
Это должен говорить лидер государства. Если у нас в стране, не только в городах, скорее всего, в стране такое происходит, то если вы запрещаете работать, зарабатывать деньги, извините, определяйте
можно
меры поддержки.
Это запрещение?
Да,
хорошо.
Можно,
это
сразу фактическое попробую, запрещение. Да, попробую,
да.
Значит,
Роман Бабаян.
Андрею, да. Давайте вспомним, что у нас было год назад. И сравним с ситуацией, которая у нас сегодня. Есть разница, Андрей? Ну, конечно, есть. Я вот смотрю, вы как раз вот совсем недавно постриглись. Значит, парикмахерская, в которую вы пришли, она работала. И
ну
продолжает
да.
работать.
Ну,
да?
пока да.
Да. Все работает пока. Вводятся только частично, по некоторым направлениям, точечные ограничения. Вы только посмотрите на это. Это же это просто несравнимые вещи по сравнению с тем, что было в прошлый раз. Но вот когда в прошлый раз мы вводили эти ограничения, да, и переводили страну вот в этот режим существования, сколько раз Путин выступал с так называемым обращением к нации? Можно по-разному назвать.
Там несколько раз было.
Да,
чуть ли не ежедневно.
Мы же это все помним,
это было, да.
То это были там ответы на вопросы, то это было какое-то совещание в онлайн-режиме там с членами кабинета министров. И каждый раз президент говорил, это сделаем вот так, вот этим заплатим здесь, этим выплатим отсюда, этим сдадим вот такие преференции. И там просто вагоны, маленькая тележка всевозможных было доплат и выплат. Сейчас ситуация другая, и нужно четко понимать, что не идиоты сидят где-то там в больших кабинетах и принимают какие-то решения в зависимости от того, как они там, собственно, спали этой ночью, хорошо или плохо. Все зависит от ежесекундной ситуации, связанной с этой пандемией. Если она будет ухудшаться, будут приниматься еще какие-то меры. Если у нас число заболевших будет стабильно расти и быть больше, чем число людей, которые выздоравливают, это может привести к очень нехорошим
как
последствиям, и поэтому будут приниматься
я
определенные
могу
меры.
Ответить. Я просто хочу сказать, что ситуация...
И когда... вот сейчас, подождите, сейчас, Андрей, да. Я просто логически закончу да. эту мысль, да. И вот когда, если это вдруг будет происходить вот по тому самому сценарию, про который я говорил, вот тогда, собственно, и следует задавать те самые вопросы. А будут ли какие-то доплаты, выплаты, преференции?
Роман, быстро я отвечу. Просто сама ситуация, когда, с одной стороны, людям не запрещают, скажем, ограничивают очень сильно право на получение денег, а следом к ним приходят счета за коммуналку от властей, налоги, еще что-то, как минимум лицемерно.
Не ну, дай... Насколько я понимаю, не везде приходят.
Ну, приходят за коммуналку, за охрану, за свет приходят регулярно.
Но, во-первых, приходят не везде. Во-вторых, да. не закрыли никакие рестораны. Ресторанам просто... обозначили новые правила игры. Игры. И поэтому, по крайней мере, если сравним опять ситуацию, которая была год назад,
году.
Да, тут уже такие другие должны быть какие-то выплаты. Не в таком объеме, это как минимум, это раз. Во-вторых, все время слушают этих людей и вводят какие-то коррективы прям по ходу. Разрешили до 12 июля на верандах находиться без QR-кодов. Было такое? Это решение принял Немирюк совсем недавно. Но по итогам встречи ровно, собственно, с этими рестораторами и отельерами, или отельерами, как правильно все-таки Фомина настаивает на отельерах.
Отельеры, да.
Да. По ходу вносятся какие-то коррективы, и ничего пока еще не закрыли.
Смотрите.
Но не исключаем этого варианта.
Смотрите, Василий пишет, а может именно такая прямая речь с президентом нужна сейчас? Мне говорит, это Василий пишет, президент специально подставляется, чтобы снизить градус напряженности от текущих проблем. Он общается с людьми, а не с журналистами, политологами, как здесь собравшийся Леонид Крутаков.
Ну, одна из, на мой взгляд, негативных проявлений вертикали власти, о которой вот мы говорили, это то, что все риски замыкаются на одного человека. Если власть не диверсифицирована, то все, если ты же отвечаешь за ситуацию. В этом смысле, конечно, президент выступил неким коллектором, который стянул на себя многие негативные настроения, многие разрулил, решил в ходе этой прямой линии. Но то, что претензии предъявляются ему, на мой взгляд, или там вопросы, на мой взгляд, я думаю, что трудно.
Но ведь это же не совсем... вопрос, подождите, это ведь были не претензии, это были именно вопросы. Нет, это надо решать, говорят.
Это вопросы, но они...
И вот видите, в новостях все решают.
В основе этих вопросов лежат претензии, да, вот у меня нет воды. Она грязная, у меня нет дороги. Это же претензия, правильно?
Ну да.
Я же не обращаюсь, что, ребята, у меня все хорошо, дайте мне еще там возможность на Мальдивы съездить, да? Я думаю, что у кого все хорошо, он это сделает. Люди ведь, мы и говорили, что, вот Роман говорил про выборку социальную, то есть статистическую, что люди, как правило, с проблемами звонят туда.
Конечно.
Поэтому мы это и увидели.
Смотрите, Роман, по-моему, как раз мы еще до твоего появления говорили о том, что надо бы вот прямые линии устроить на всех уровнях. Вот, пожалуйста, новость только что пришла. Губернатор Мурманской области уже 4 июля проводит прямую линию с жителями региона. Правильно?
Чибиса знаю лет 20. Крепкий профессионал. Был постоянным гостем моей программы. Вот Андрей у меня эпизодически появляется, а Чибис у меня регулярно, собственно, участвовал в программе, да, был специалистом в области ЖКХ, при этом, ну, я говорю, профессиональный человек, да. Я с ним периодически там встречаюсь, общаюсь там, и о чем-то мы там с ним разговариваем, да, он всегда был открыт, и то, что он принял это решение, это хорошо, но он же не один такой, секундочку, ребят. А что, губернатор Московской области у нас закрыт от населения? Нет, не закрыт.
Ну, горячих линий не проводит.
Были горячие линии. Ну, вот в таком формате. С Воробьевым тоже были эти горячие линии. И телефоны его были, и личная почта там была. Собянину что, нельзя достучаться? Ну, Юр, нельзя донести информацию до того, что происходит в Москве, да огромное количество ресурсов. Некоторые даже баллы себе зарабатывают на активном гражданине. Что, мы не знаем, как это работает? Знаем. Другое дело, что, конечно, вот так вот, раз моментально все не решается, так и у меня моментально ничего не решается. Я, как депутат, обладаю полномочиями отправки там депутатских запросов в любую инстанцию. Но это тоже все не быстро. А кто сказал, что будет быстро? Мне кажется, что президент должен заниматься проблемами глобального характера, в том числе и внутренними проблемами, но они должны быть... другого масштаба.
И вот пока и не будет горячих линий...
Если нет воды или засорилась вода в результате того, что скважина там, и кто-то там анализ этой воды заранее не сделал, там как вот Псков, да,
ну, перевели. Ну или в данном случае они, судя по всему, не поняли, что анализировать.
Систему фильтрации не поставили там какую-то, да. Но что этим должен заниматься президент Российской Федерации, слушайте.
Да, прошу, Андрей Никулин.
Если нет воды, если не починен мост, если он отсутствует, если закрылся местный аэропорт, ответ один, извините, денег нет. Денег в региональных бюджетах нет, или, если есть, они идут на какие-то другие вопросы.
И мы возвращаемся к прямой линии с президентом.
И мы возвращаемся и к прямой линии, и к большому государственному вопросу, куда тратить деньги, еще раз говорю, на наших друзей и гостей из Беларуси или откуда-то за кредитами, или на атомную станцию в Турции на 20 миллиардов, или на нашу прекрасную страну. А если вы не умеете тратить деньги, может быть, отставьте деньги в руках у людей. Снизьте налоги.
Я уже слышал всю
эту налоги, что? Акцизы лет... на бензин. Да. И люди им потратят сами, как хотят.
30 назад я слышал следующее. Вот
берите сколько.
Мы с тобой слышали, потому что, ну вот еще Леонид по касательной, Андрей нет.
Я слышал тоже.
Значит, нет.
Слышал.
Нет.
И митинги.
Хватит кормить людоедские режимы в Африке. Угу. Давайте тратить деньги на себя. Давайте отдадим японцам Курилы, но зато на эти бабки в каждый дом по видеомагнитофону заставим японцев поставить. Давайте перестанем выдавать кому-либо кредиты или кому нужны наши военные базы во Вьетнаме, Сирии или на Кубе.
На это можно сэкономить.
Они стоят денег. Давайте-ка лучше мы эти деньги пустим на что-нибудь. Слушайте, ребят, я могу до бесконечности. Ты же помнишь это, да?
Да, конечно.
Это вот из той же самой оперы.
Роман,
это из той же самой оперы.
Хватит, хватит кормить людоедские режимы в Африке. Да. Я слышал прямо в Африке в 90-м году в посольстве, которое кормило Советский Союз, тот самый людоедский режим от специалистов, которые работали с этим режимом и понимали, куда уходили.
Вопрос можно вам задать один?
Да.
О, спасибо.
Извините.
Значит, вы здесь Леониду говорили, что мы в 2000-е люди зарабатывали, мы развивались, уровень жизни рос и так далее. Я хочу спросить, ну, я действительно запамятовал, напомните мне, пожалуйста, по каким направлениям развивались?
Ритейл, телекоммуникации, банковская сфера, страхование.
Банковская сфера, добывающая это что сфера? Имеется в виду?
Это развитие банков, в том
это числе и начало интернет-банков. Это когда мы брали кредиты за границей, а здесь выдавали под другой процент, да?
Ну,
да,
так ничего, развитие. И в том числе,
два, нормально, здесь под 8,
да. Нет, Роман, зарплаты...
Подождите, а у нас с авиастроением что-то было?
Хреново.
Со станкостроением
в 2000-е годы. Авиастроение.
Даже не надо про это уж совсем все сложно, и сейчас в этих направлениях есть проблемы. А что у нас было с обороноспособностью? А с геополитическим весом государства, на секундочку? Это же тоже важно, но согласитесь, потому что чем больше ты себя представляешь, тем вероятнее к тебе прислушиваются при решении там тех или иных вопросов, да, проблем.
Я могу ответить?
Да, конечно.
Если вы принимаете выборку...
4 минуты до конца программы.
Да. Юр, я отвечаю, да. Если принимать выборку тех вопросов, которые поступили Путину, как репрезентативную, то там нет вопросов ни про обороноспособность в большом количестве, ни про геополитику.
Мы не знаем этого.
Если принимать как репрезентативную, люди говорят о своем, о человеческом. Да. И то, что у нас, извините, пособие по безработице, там меньше $100 обычно выдаваемое, это тоже человеческое. И мосты, и масло, и пальмовое масло.
Да.
И
это очень много. Я не слышал ответ, Андрей.
Нормально. В нулевые развивались достаточно достойно.
Где же мы
даже с политикой
пощупать. Два голосования.
Мы развивались. Стоп. И на вкус, да.
Два где голосования.
Мы? Каждый мог в кошельке
голосования. Два голосования. Следили ли вы за прямой линией с Владимиром Путиным? Да, в прямой трансляции в полном объеме. Да, в новостях за заголовками следил. Нет, мне не интересно. Второе голосование. Вы когда-нибудь сами обращались к президенту? Да или нет? Просто хотим узнать. И еще. Давайте хотя бы эти 2-3 минуты потратим на то, чтобы наши слушатели или до нас дозвонились. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Очень много сообщений, но давайте хотя бы пару звонков. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире?
Да, спасибо. Сергей, меня зовут, Москва. Вы знаете, все правильно было сказано. Единственное, что вот относительно мелкоты вопросов, которые обсуждались. А как по-другому добиться, если на местном уровне вопросы не решаются? Вот я проживаю в поселке Тарасовской Московской области Пушкинского района. Там бывший военный городок. И уже, я не знаю, сколько лет у нас нету ни дорог. Сейчас территория, которая принадлежала Минобороны, ее заняла какая-то управляющая компания. Итог, нету ни дорог, нету ни детских площадок, ничего не красится, не убирается. Жители сами меняют лампочки в подъездах.
Только к Путину и звонить получается, да, Роман?
У меня уточняющий вопрос.
А уже нет.
Ай-яй-яй. Чья это территория?
Скорее всего, это уже территория Пушкинского района.
Спорная, скорее всего, между Минобороной и властями.
Да, потому что мне кажется, что если бы это было в подчинении Московской области, то можно это все сделать. Можно это все сделать. У меня большой опыт работы в общественной палате Московской области. У меня большой опыт решения тех или иных проблем, которые, собственно, возникают в Московской области. Но если это территория Министерства обороны, вот здесь уже все сложнее. Да, потому что это... я вот на собственном опыте, да, ты же спрашиваешь там, да, пытался навести порядок с лесом, чтобы убрали деревья, которые упали в результате урагана, который съел там караэт и так далее, оказалось, это практически невозможно сделать, потому что этот кусок леса принадлежит Министерству обороны. А здесь начинаются проблемы.
Все, что касается федеральных структур.
Да, если бы относилось к Московской области, можно было бы решить.
Так, вот смотрите, единственный вопрос, который...
Но не быстро.
Последняя минута, буквально по секундам, скажите. Тут вот уже несколько человек написали. Почему, например, он не распорядился о понижении цен? Леонид Крутаков.
Было бы, наверное, любопытно посмотреть, как это можно реализовать.
Ну, наша аграрная страна. Зачем нам дорогая морковка?
Нет, это вопрос, опять же, я повторюсь. Понимаете, вот здесь много звучит деньги. Деньги — это дериватив. Это вторичная стоимость. А мы говорим о ней как о некой фетише, который берется из ниоткуда.
Секунды последние.
Это всего лишь способ описания человеческой деятельности. Ничего другое. К этому надо...
Понижение цен можно, да? Да. Господин Путин мог бы отдать приказ о запрете, отмене контрсанкций продуктовых, которые мы сами на себя наложили, и отменить рублевые интервенции, и чтобы повысить курс рубля. Тем самым цены увеличатся, цены упадут.
Все, это Андрей Никулин.
Продолжаем мысль Бабаян. Андрея. Ну, отменить контрсанкции, а желательно вернуть Крым, отдать в качестве компенсационного вклада Краснодарский край, Воронежскую, эту самую там область, да, и тогда нас все будут любить нежно, отменят все, и завтра заживем. Как это все не работает?
Бабаян.
Хотелось бы, чтобы президент не работал волшебником в голубом вертолете.
Главный редактор радиостанции
«Говорит Москва». Задачи.
Политолог Андрей Никулин, Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве России. Была программа «Своя правда» и было два вопроса. Первый вопрос. Следили вы за прямой линией Владимира Путина? Да, в прямой трансляции 27%. Да, в новостях 34%. Нет, мне не интересно, 39%. Обращались ли вы когда-нибудь к президенту? Нет, 91%. 9% к президенту когда-нибудь. Обращались. Программа «Своя правда». Я благодарю вас.